И оттуда ишедши, и девку свой снег лелею, и не хотяши так то увидеть. Учаши мы ученики своя, и глаголши, и это свин человеческий, редан будет в руце человечести, и убьют его, и убьет мы, и третий день воскресенье.
Пророчество о своем конце жизненного пути, о том, что Христос будет предан в руки грешных людей и что Он примет ужасную смерть ради спасения человечества. И мы с вами сейчас находимся уже во второй части, если так сказать, Великого Поста. У нас с вами была неделя крестопоклонная, это середина Четыридесятницы. И у нас уже до окончания Святой Четыридесятницы осталось меньше двух недель. Она заканчивается Пятницей, накануне Лазаревой Суббота. Если говорить не о всем Великом Посте, который включается также и Страстная Седмица, то все равно мы уже больше половины преодолели. И вот те чтения, которые нам сегодня церковью были предложены для нашего назидания, как раз нас укрепляют в нашем пути к Пасхе Христовой. Поскольку все мы люди живые, все мы люди слабые, и мы с вами устали, и вера наша испытывается нашими немощами, нашими болезнями, которые с особой силой обнаруживаются в период воздержания. Мы это все прекрасно и хорошо знаем. И поэтому тема стойкости в вере, тема долготерпения в своем духовном пути, она звучит в нынешних двух библейских чтениях наиболее сильно. Христос в сегодняшнем евангельском чтении, как Он перед нами предстает, оказывается перед сложной дилеммой. К Нему приводят отрока бесноватого и при этом сразу сообщают, что твои ученики не смогли его исцелить. Это те самые ученики, которые действительно творили великие и славные чудеса по той простой причине, что Христос делегировал им эту возможность. Он насытил их Духом Святым, дав возможность делать то, что даже пророки до сих пор не делали. И тут вдруг выясняется, что они потерпели фиаско в каком-то моменте своего духовного делания. Более того, в самом вот этом обращение к Христу Спасителю слышится упрек и даже обвинение к Нему самому. Твои ученики, я приводил его к ним, а они ничего не смогли сделать. Это пускай опосредованно, но тем не менее обвинение самому Христу. И Христос, возмущаясь духом, произносит ту знаменитую фразу: «О Родине верный, возвращенный, доколе буду с вами, сколько еще мне терпеть вас?» Потом, после некоторого диалога, исцеление совершается. И после этого начинается вторая часть чтения, где ученики наедине на ухо спрашивают своего божественного учителя: почему же мы это не смогли исцелить? Это действительно хороший вопрос. Ты же сам нам сказал, идите исцеляйте, а мы вдруг не смогли. И Христос прямо им говорит, и здесь мы можем понимать, что именно они являются теми лицами, которым обращен Бог, о Родине верной. И Он им говорит, прямо совпадая филологически здесь, по неверию вашему. И дальше говорится о том, что нужно, что у нас должна быть вера для того, чтобы совершить то, что мы призваны совершать в соответствии с нашим христианским призванием, дорогие друзья. И вот, на что бы я хотел обратить ваше внимание, это на то, что здесь тоже испытывается некая вера этих самых учеников. Они же обращались к Богу, как просили Его, оказались неспособными. Почему? Ну, сложно сказать почему. Потому что не всегда мы получаем просимое, не всегда мы получаем укрепление в наших немощах. И для нас утешением здесь может служить пример апостолов, которые делали все, как заповедовал им Христос Спаситель, а тем не менее успех их был неочевиден. Но потому что Богу было угодно побудить нас большей стойкости, большему долготерпению, о котором мы сегодня говорим с вами. Об этом было сказано сегодня и в чтении из апостола. Послание к евреям, автор его приводит нам очень сложный достаточно образ, который требует некой дешифровки. Он говорит, во-первых, начиная издалека, он говорит тоже о долготерпящем человеке, о том, которого все мы называем отцом всех верующих в Аврааме. И говорится о том, что вот Бог, когда говорил с Авраамом, он клялся ему. На самом деле это удивительно, потому что сам Христос Спаситель вроде бы говорит нам «не клянись». Это отдельная довольно интересная тема о месте клятвы в человеческой жизни вообще и в христианской жизни в частности. С одной стороны сказано «не клянись», с другой стороны сказано, что Бог сам клялся, а с третьей мы вроде бы постоянно с этой клятвой сталкиваемся, начиная с воинской присяги и заканчивая священческой присягой, когда человек готовится к принятию священного сана. Но сейчас не время говорить об этом, как-нибудь в следующий раз обязательно с вами об этом рассуждаем. Сейчас скажем о том, ради чего клянется Бог Авраам. Ради того, чтобы в этих двух непреложных вещах, говорит автор послания к евреям, в которых невозможно Богу солгать, мы имели бы твердую надежду. В каких двух вещах? Тоже хороший вопрос. На самом деле, две вещи, о которых здесь говорится, это та самая клятва. Точнее говоря, само обещание, которое само по себе тверже всякой человеческой клятвы Бога Авраама. Это первая вещь. А вторая, что мало того, снисходя к человеческой немощи и человеческому разумению, Бог счел возможным утвердить это обетование, это обещание клятвы. Вот вторая вещь. Для того, чтобы мы более были стойки в своем уповании на Христа Спасителя. И дальше говорится о том, что Христос, первосвященник будущих благ, является как раз нашей надеждой, точкой приложения нашей надежды. Буквально говорится о надежде, которая уподобляется якорю. И этот якорь сопряжен в сознании пишущего и слушающего с Господом Иисусом Христом, который вошел во внутреннейшую завесу небесной стены. Смотрите, какие сложные образы. Якорь – это то, что держит корабль устойчивым, несмотря ни на какие колебания волн, несмотря ни на все то безобразие, которое на поверхности воды творится. А якорь призван к тому, чтобы сохранить корабль устойчивости. И в этом смысле якорь – символ христианской надежды. Это один из символов вообще христианства. Так же, как и крест, который, ясно, самый главный наш символ, но в древности якорь, с другими символами, чаша, символ искупления, символ рыбы и так далее. Это один из важных символов раннего христианства, который в некотором измененном виде остался у нас сейчас с вами. Если мы с вами вспомним традиционные русские изображения крестов, то мы можем увидеть на куполах кресты, внизу которых находится, условно говоря, полумесяц. Это как раз и есть тот символ якоря, твердо держащего нас в нашей надежде на Господа Иисуса Христа. И опять же всплывает образ небесной скинии. Что это за небесная скиния? Почему о нем говорит автор послания к евреям? Ну, потому что в данном случае это не что иное, как образ Царствия Божия. Христос, как он сам говорит, идет к небесному Отцу для того, чтобы приготовить нам, всем нам, места в Царстве Своего Небесного Отца. Он идет туда и проходит некое место блаженства, куда мы только должны с вами прийти. Поэтому он и называется здесь предтечей нашим, куда, когда он прошел за нас во внутреннейшую завесу. Таким образом, мы с вами имеем твердое упование на то, что если Христос пришел к небесному своему Отцу, то и мы, следуя по Его стопам, должны, мы просто обязаны прийти туда же. Это цель нашей с вами христианской жизни. И если это не так, то все остальное бессмысленно. Но мы с вами христиане, носим на себе имя Христово и следуем за Ним. И надежда наша простирается туда, в Царство Небесное, в данном случае предстающее перед нашим мысленным взором в образе некой небесной скини. Понятно, что там на небесах нет чего-то подобного тому, что некогда носили с собой евреи по пустыне, походный палаточный храм. Это образ, но образ очень яркий и значимый. И доказывающий нам в очередной раз, обратим внимание, что адресат буквально этих посланий это евреи, все то, что делалось в Ветхом Завете, имеет прямое отношение к Завету Новому. Потому и всплывает здесь Авраам, отец всех верующих. И само содержание клятвы, которое в данном случае звучит, каково? О чем клялся Бог Авраам? Благословляю, благословлю тебя, умножаю, умножу тебя. А мы здесь при чем опять скажем мы? Но Авраам, он клялся несколько тысячелетий назад. А почему в Новом Завете звучат эти слова? На самом деле эти слова содержат не полную клятву, клятва-то там больше, но говорится о том, что для нас с вами важно, потому что мы с вами семя Авраамова, как называет нас апостол Христиан Павел. Мы стали детьми Авраама по вере, потому что основное содержание духовного подвига Авраама было предуготовление будущего, пускай через 1000 лет, долженствующего прийти Христа Спасителя. И в нем, в Христе Спасителе, находят в себе оправдание все духовные усилия Авраама и всех ветхозаветных праведников и пророков. И мы становимся подобными ему через нашу веру во Христа. Это мы умножаемся, и наши духовные дарования умножаются, когда мы следуем за Христом. И потому на нас сбываются те обетования, которые много столетий назад были даны праотцу Аврааму. Мы и есть с вами настоящий Израиль, духовный Израиль, Израиль Нового Завета. И нам принадлежит с вами все обетования. Именно поэтому нам не стоит унывать и отчаиваться, с чего мы начали с вами. Как бы тяжело нам не было, и как бы наши немощи не вопили к нам с просьбой о том, чтобы мы как-то ослабили пост и напряжение свое духовное избавили. Нам с вами не следует здесь поддаваться на эти бездуховные провокации, потому что наша с вами надежда тверда, как тверд тот якорь, который вошел во внутреннейшую завесу. И не случайно именно сегодня Церковь предписывает нам чтить память одного из самых выдающихся аскетических авторов монашеской восточной традиции, преподобного Иоанна Лествичника, который был игуменом Синайского монастыря. В том самом монастыре он духовно управлял братьями, которые, как считается, находятся у подножия тех гор, где Богом Моисею даны были скрижали завет. Монастырь существует до сих пор, кто у вас из вас в Египте на отдыхе бывал, может быть, этот монастырь посещал. Сейчас он, конечно, наверное, не в лучшем виде выглядит, по понятным причинам, в том числе геополитического характера. Но, тем не менее, преемство духовной жизни там есть. И вот именно там спасался преподобный Иоанн Лествичник. И он оставил нам свое великое, поистине бессмертное произведение, которое так и называется «Лествица». По имени этого литературного духовного труда и получил само название преподобный Иоанн. И он дает нам возможность понять сам путь восхождения человека к Богу. И в том числе там много говорится о том, как важны для нас телесные практики воздержания, нашего аскетического делания, нашего упражнения в приучении своего тела к духовному жительству. Это тоже там все очень важно. И все эти вещи нам с вами преподносятся Церковью в этом году, этот Святой Воскресный День, 4-й Воскресный День Святой Четыридесятницы Святого Великого Поста. Поэтому, дорогие мои, я хотел бы обратить ваше внимание на необходимости нам с вами поучаться. Хотя эта книга писалась, конечно, монахом и для монахов, но вещи, которые там прописаны, имеют универсальный характер. Они касаются каждого из нас. Поэтому, конечно, мы читаем святых отцов не так часто, как нужно бы. И часто мы их слышим в пересказе. Но побуждать себя к этому надо. Надо нам все-таки приобщаться к настоящей духовной традиции, запечатленной в веках. И в зависимости от того, насколько глубоко мы проникнемся этими божественными словесами, оставленными нам, в том числе и преподобным Иоанном, мы будем и более глубоко понимать смысл того поста, который мы с вами проходим. чтобы он не был у нас только физической диетой или физическими упражнениями по поклону, а чтобы он имел у нас и духовное содержание, чтобы он стал для нас подлинным упражнением в том самом долготерпении, благодаря которому мы последуем во внутреннейшую завесу, куда прийти через нас вошел Господь и Бог наш Иисус Христос. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.